два осознанных фемоида.
В пространстве.
Переспевших, короче, уже никому не нужных фемоида.
Я люблю готовить, но я думала, что я намного больше люблю готовить, чем впоследствии оказалось.
Живет на съемной квартире в депрессии. Она прилагалась, возможно, с квартирой. А при чем тут феминизм? Здравствуйте, вы слушаете подкаст «А при чем тут феминизм» на площадке talkabout.ee или даже .ее. Сегодня у нас в гостях Ника Латановская, и мы сегодня будем обсуждать такие насущные вопросы, как съемное жилье, общий быт и мужиков, потому что какой подкаст о феминизме без мужиков? В общем, привет, Вероника. Скажи, пожалуйста, почему тебя заинтересовала эта тема, на которую мы сегодня будем говорить, и давай обсудим наши квалификации в данном вопросе.
Да, привет, Яна. Спасибо, что пригласила. Почему меня заинтересовал этот вопрос? Потому что он насущий для моей жизни. На самом деле, давно хотела это обсудить, потому что есть опыт разный, молодой, более осознанный, с мужчинами и без, и с тобой. Вот. Поэтому, думаю, нам есть с тобой что обсудить, тем более, что для меня наш опыт достаточно интересный и познавательный. Надеюсь, для тебя тоже.
Кто не знает, как говорит бабушка Вероники, мы компаньонки. Мы живем с Вероникой вместе как roommates, как подруги-соседки, сослуживцы кухонной службы. Живем вместе, снимаем вместе квартиру с недавнего времени. И у нас обеих, наверное, да, было большинство опыта жилья во взрослой жизни было не в таком формате. С партнерами, с родственниками, наверное,
с друзьями.
Ну, то есть, а мы не друзья, мы компаньонки.
Мы компаньонки, или, как ты сказала, однажды соседки.
Соседки, да.
Никогда не забуду.
Вот, но на самом деле я хотела обсудить этот вопрос. Как вы понимаете, у нас нет никаких квалификаций, кроме того, что мы прошли через всякое разное и решили просто поделиться опытом и обсудить, вынести мусор из избы сюда, потому что зачем обсуждать дома, правильно, быт? Вот. И, короче говоря, мне захотелось обсудить этот вопрос, потому что с предыдущими квартирами, которые я снимала, и с предыдущими людьми, с которыми я жила, было очень много проблем, которые возникали от незнания своих прав, обязанностей и незнания, как правильно устроить свой быт. Во-первых, конечно, это права и обязанности тебя как арендателя и, в свою очередь, обязанности арендодателя перед тобой, потому что по незнанию мы очень многие напарываемся на дядь и тёть, которые говорят, ты нам здесь должен, а мы тебе здесь не должны, на самом деле все иначе. И, во-вторых, это просто, да, устройство всякого быта и куда повесить телевизор.
У нас нет телевизора.
У нас нет телевизора, а почему, мы обсудим позже, потому что очень дорого быть бедными. И отсюда вытекает первый вопрос, первая тема, которую мы обсудим. Как мы искали жилье, какие критерии для нас были важны и какие подводные камушки при этом были?
Ну, я могу начать. Собственно, да, с тобой я начала жить сразу после того, как определенное количество времени пожила одна. До этого я жила с партнером. И самое забавное для меня было то, что когда я искала себе новое жилье, съезжая со своей студии, у меня были критерии: я хочу ремонт и мебель. И я оказалась в квартире, в которой ни ремонта, ни мебели. Это о чем-то говорит для меня лично.
Потому что я важнее, чем ремонт и мебель. На самом деле, это интересный момент, потому что я, когда думала про эту тему, я как раз думала о том, насколько иногда критерии, которые маклеры или арендодатели видят как необходимые и как универсальные для каждого съемщика потенциального, иногда идут врознь на самом деле с реальными нуждами людей. То есть, допустим, я живу в съемных квартирах всегда, то есть, ну, у меня, опять же, дорого быть бедной, у меня нет денег купить жилье, и я за это время обросла какой-то техникой и мебелью, потому что на самом деле гораздо дешевле снимать жилье без мебели. И если ты собираешься жить в этом месте какое-то долгое время, а не месяц, два, три, год, два, три, а если ты как бы готов жить там долго, то гораздо практичнее иметь свою мебель. Потому что если кот раздерет твой диван или уронит твою вазу, ты не должен как бы это как-то покрывать владельцу. Это никак не отражается о мнении владельца о тебе, потому что тебе не нужно об этом отчитываться. И последние несколько квартир, в которые мы тоже с моим бывшим партнером, с которым мы жили до того, как мы живем с тобой, были как раз такие в пустых или около пустых квартирах, потому что, да, это, во-первых, у нас просто есть все свое, а во-вторых, это оказалось куда практичнее во многих вопросах. И тоже вот этот вот вопрос с ремонтом. С одной стороны, очень хорошо, когда у тебя есть сделанный ремонт, если ты нормальный работающий человек. Если ты личность творческая или личность, которая предпочтет забить гвоздь самостоятельно, нежели заплатить за то, что гвоздь уже забит, то, опять же, мне последнее время, тем более, больше нравится выбирать квартиру, где ремонт, то есть практичные какие-то вещи сделаны, да, канализация работает, плита проложена, газ не протекает, но, допустим, стены покрашены давно, пол старый, там окошки какие были, такие были, как бы холод не пропускают, но не самые новые, потому что это значит, что можно покрасить как хочешь, и тебе не предъявят, и можно заранее как бы договориться о таком вопросе, что ты красишь, гвозди забиваешь, и можно, соответственно, обустроить это пространство именно как свой личный дом, а не как какое-то съемное жилье, которое вообще не твое, и тебе нельзя ничего трогать.
Знаешь, у меня сейчас я понимаю плюсы этого, да, но вот у меня был такой опыт, когда я жила за границей, я жила одно время тоже одна, тоже на съемных, я, как и ты, тоже никогда не была, не было у меня своего жилья, ну, купленного жилья, вот, но я очень любила тоже периодически какой-нибудь ремонт затеять. Я снимала как-то так квартиры, в которых, в принципе, это разрешалось плюс-минус. Но я помню, моя такая небольшая боль была в том, что я могла вложиться условно в этот ремонт, сделать так, как мне нравится, и мне там нравилось жить. А потом спустя какое-то время происходил какой-нибудь казус, неважно на чьей стороне, но я выезжаю из этого жилья и как бы оставляю за собой этот ремонт. И с одной стороны, даже не с одной стороны, с большой стороны, мне было так жалко выезжать всегда из этого ремонта. Поэтому у меня, наверное, было вот это желание, что все, хочу, типа, чтобы ремонт был, чтобы не париться на эту тему. Но при этом сейчас тут для меня еще такой момент, что, ну, я думаю, мы сейчас с тобой это обсудим, тот факт, что мы, живя вместе, в принципе, смотрим на перспективу пожить подольше, чем у меня были перспективы
с партнерами. Простите, пожалуйста, но это просто личный опыт. Я хотела сказать про ремонт, сделанный, и когда ты оттуда выезжаешь. Если любишь, отпусти. Тут уже
ой, какие вопросы полетели, да. Житейские мудрости.
Да, тут уже вопрос не к практичности быта и прагматичности, а к дзену бытия. Я просто только как раз недавно обсуждала с товарищем примерно такой же вопрос. Он живет на съемной квартире живет на съемной квартире в депрессии. Она прилагалась, возможно, с квартирой, но по этому поводу он не хочет делать там маломальские какие-то ремонтные работы, то есть типа перевесить полку на то место, где ему будет удобнее. Хотя там ремонт старый, ему точно разрешат, потому что это как бы знакомые там сдают. Но он говорит, ну я ж съеду отсюда. Типа, что мне парить, что мне вкладываться?
Не, мне кажется, это неправильно.
А человек живет там уже годами, да. и ему вот плохо, потому что полка висит не там.
Не, это вот это, да, момент, что ты все-таки, когда живешь, даже в съемном жилье, хочется, чтобы это ощущалось как-то плюс-минус как твое.
Ну и вот.
И это то, что я, кстати, начала чувствовать, вот, когда мы с тобой переехали. Окей, ты приехала с приданным, а я переехала без приданного. Но, типа, обжившись им спустя небольшое время, я периодически лежу в кровати, смотрю на это все и думаю, как я счастлива. Типа, это мое, это мой шкаф, там мой стол мною купленный, заработанный. И это так приятно. И при этом, да, типа, я выхожу в гостиную, где мы с тобой все обставили. Еще как мы с тобой поделили всю квартиру. Слава богу, у нас есть место для этого.
Да, собственно, вопросик для. Не вопросик, а пунктик. Про вот эти вот все съемное жилье без ремонта. Вопрос приоритетов, конечно, но да, выпадает так, что можно снять очень большую квартиру за деньги, за которые ты снял бы в половину меньше, но просто тебе нужно свои диваны поставить. Тут уже, да, вопрос того, есть ли у тебя эти диваны, потому что нам подфартило как раз-таки просто найти большую площадь и при этом получить ее такой, потому что ремонтик был старенький, и мебели не было вообще практически совсем. Вот. Но вообще я тут этим летом напоролась на очень интересную историю с жильем, с которой я не пошла никуда судиться, потому что я была в выгоревшем, на выгоревшем больничном, и у меня не было времени, а потом срок годности прошел. Поэтому я расскажу немножко тут, в чем была ситуация и к чему вообще я подумала сделать эту тему и поговорить про те права, которые у нас есть, как у людей, снимающих квартиру. В общем, история была такая, что мы за 2 года до этого въехали в подвальчик, где раньше был Ари Пинт, то есть там была парикмахерская, и ремонт, как нам сказала маклерша, хозяева решили не делать ремонт, потому что она им посоветовала, типа, ну, может быть, вы и так сдадите, типа, зачем вам тратить деньги, если, может быть, кто-то снимет, сам сделает ремонт, а может быть, им так будет окей. И мы спрашивали, как бы, естественно, можно ли нам красить стены, вешать полки, все такое. Нам сказали, да, конечно, маклерша сказала, да, конечно, так как дырки в стенах уже везде есть, в одной комнате стены, там явно где-то всякие пятна, и надо перекрашивать, и, в принципе, собирались сделать ремонт. И вот, короче, проходит 2 года, оказывается, что просто в плесени была квартира. Это не оговорка, это правда. Оказалось, что из-за того, что подвальное помещение, соседнюю такую же квартиру в этом же доме, в принципе, иногда затапливало из-за этого, а наше помещение просто, там, видимо, была влажность под полом, и просто там была плесень где-то в стенах, которая подкосила сильно нам обоим здоровье, и мы решили оттуда съехать. И, в общем, съезжая, мы, значит, пошли сдавать квартиру, и пришла хозяйка, и так осмотрела все и говорит, ну, я, конечно, не знаю, сможет ли ваш залог покрыть весь ущерб, нанесенный этой квартире. И мы такие, в смысле? Она говорит, ну, вот здесь, я говорю, окей, но это было, когда мы въехали, это нам сказали, что можно было покрасить, этот вот пол, который вот тут вот, там лежал какой-то паркет, на который капнула краска, вы вообще нам сказали, можно выкинуть перед тем, как мы уедем, а под ним как бы оригинальный кафель, и он как бы, ну, мы можем его сейчас взять и выкинуть, что не сделали в самом начале, когда въехали. И мы, короче, поняли, что что-то она какая-то вот, что-то как-то... Она относится к нам как к глупым ребятушкам, которые скажут, ой, нам очень страшно, мы не будем забирать залог. И, короче говоря, мы поэтому, собственно, попросили зафиксировать все эти вопросы и не просто предоставить нам счет, а предоставить счет конкретный. И дальше я пошла, ну, то есть за ущерб, чтобы мы могли разделить, что действительно наше, что не наше, потому что по нашей дурости, несмотря на то, что устно было обговорено, что можно как бы все красить и менять, в договоре это не было написано. А по закону, даже если у вас была договоренность такая, что вы можете все красить и менять, и там очень старый ремонт, по договору, если это никак не... По закону, если это никак не уточняется, вы должны письменно договариваться о каждой такой детали. То есть не обязательно, конечно, подписывать, но должен быть какой-то paper trail,
где... Это вообще золотое правило во всем. Да. Всегда веди переписку письменно, потому что эти устные договоренности они сегодня сказали, завтра забылись.
Да.
И это, в принципе, на все вопросы распространяется.
Да. Ну и, в общем, конкретно просто с любыми изменениями к любой съемной вещи, в том числе и к жилью, это применимо, что ты не можешь просто что-то сделать без знания владельца. Mm-hmm. И даже если это такой вопрос, где ты улучшил качество вещи ремонтом, увеличил ее стоимость, все равно к тебе могут быть претензии, потому что у тебя не было разрешения это делать.
Mm-hmm.
Это был один такой вопросик. А второй вопросик, который мы узнали из всего этого далее, что, несмотря на то, что все эти вещи должны быть предписаны, у арендодателя также нет универсального права требовать с тебя все на свете, если эти вещи не зафиксированы. И если арендодатель принимает у тебя вещи, жилье, что угодно, обратно в пользование, и какие-либо вещи с ним делает, либо просто находится там слишком долго, и вы не фиксируете все эти моменты до акта передачи, то владелец лишается права требовать с тебя этот ущерб, потому что, ну, откуда мы знаем, чьих рук это было дело.
У меня
предмет передан, ущерб не зафиксирован. Чё откуда?
У меня тоже была такая ситуация. Кстати, это все к слову тому, что когда снимаете жилье, на что надо обращать внимание, очень важно. При въезде по-хорошему, типа good practice, это все-таки зафиксировать весь ущерб. И не только ущерб, в принципе, состояние квартиры при въезде. Зафиксировать желательно на фото, оставить их где-нибудь, и пусть лежат далеко папочки рядом с твоим договором аренды. Потому что у меня была такая ситуация вот в прошлом году, когда я жила одна. На одной квартире я въезжала, и там был очень очевидный дефект пола, поцарапанный. Ну, прям вот он давно поцарапанный, он там был. Я въезжала, я обратила внимание арендодателя на этот момент. И потом, когда я выезжала, там такой ушлый дед был, конечно. Но я когда выезжала, он мне говорит, что вот тут есть вот это пятно, вот этот дефект на полу, откуда он появился. На что я ему его возвращаю в тот диалог, говорю, что ну вообще-то мы с вами это обсуждали, как бы вот это было уже там, но он типа ни в какую. И тут был, конечно, мой промах, что я тогда не сделала фото, не зафиксировала это, ну типа молоденькая там на своих вайбах. Не о том думала. Но впоследствии поняла, что даже вот мы с тобой, когда сейчас въезжали, мы же тоже с тобой сделали, несмотря на то, что квартира не со свежим ремонтом и без мебели, мы все равно с тобой сделали такой небольшой аудит всей этой квартиры, чтобы посмотреть, где что, как.
То есть, на самом деле, конечно же, для ТикТока, но доказательства с датой есть.
Да, это главное, это главное.
Да, ну, собственно, да, это такой большой вопрос, что вещи нужно фиксировать не просто на бумажке, а с фотографиями, с физическим подтверждением. И желательно вообще, чтобы эти фотографии были приложены к договору о передаче и были подписаны обеими сторонами, потому что тогда как бы меньше спора, но даже если у тебя, в принципе, есть фотографии того же дня, когда вы въехали, то можно, конечно, в суде, либо в... при обращении в комиссию об аренде, которая только в Таллине есть для съемного жилья именно, а не для Эрипинда. Там можно будет, конечно, указывать на этот вопрос, но желательно, чтобы это, да, было подписано, потому что, допустим, опять же, у нас в договоре про квартиру в Плесени был пункт о том, что там на одной стеночке есть пятно, несмотря на то, что дефектов было гораздо больше, но мы как бы надеялись тоже что-то на нормальное обращение. И было
надежда. Надежда умирает последней.
Да. И было зафиксировано это пятно, и если у вас паранойя, еще не значит, что за вами никто не следит. И вот я не знаю, паранойя это или нет, но я постфактум, когда, собственно, как развивалась ситуация, нам наша владелица, я ей письменно написала, что, пожалуйста, давайте распишем все пункты ущерба по конкретным пунктикам, и напишите, сколько стоит восстановление, чтобы мы могли знать, за что вы требуете с нас возмещение, и мы могли как бы решить, где чье. И она нам прислала абсолютно... Она позвонила, я сказала, ответила смс-кой, что, знаете, я не могу сейчас говорить, пришлите email, потому что как бы наступил, к сожалению, момент, где я вижу, что человек недружелюбно с нами начал общаться, и я не хочу иметь беседу без подтверждения. И, в принципе, я грибочек-волнушка, я начинаю нервничать и хныкать без причины просто. Вот, и, в общем, она прислала нам хинакири, то есть ценовое предложение от ремонтной фирмы, директором которой является ее бывший муж, на секундочку, где просто были, знаете, числа типа уборка 1000, ремонтные работы, в скобочках, демонтаж и шпаклевка 4000. И там еще что-то. Не 4000, там было, основные вещи были 2. Ну, короче, все в сумме было что-то там 4000, по-моему.
Ну, там была приличная сумма.
И все эти пункты не были расписаны. И к чему я говорю про фиксацию состояния? В договоре было написано, что есть одно пятно на одной стене. И я думала, а почему мы вообще вот это пятно она решила зафиксировать? А потом я подумала, а может быть это было... Может быть они знали, что у них там как бы плесень в помещении? Потому что вообще как бы по-хорошему, если у тебя плесень в помещении из-за того, что неправильный ремонт, это помещение непригодно для использования, тем более для жилья. И как бы его нельзя сдавать в таком состоянии. Это один пункт. А второй пункт в том, что если нас об этом не предупредили и не было видно, как бы визуально мы не могли понять, какая проблема или насколько она серьезная, то мы имеем право, не обязательно нам дадут это или нет, но мы имеем право требовать даже досрочного расторжения договора и компенсацию за оплаченное время проживания, использования и так далее, если обнаруживается, вскрывается какая-то... Если скрывается какой-то скрытый дефект, который, скорее всего, владелец знал, но либо специально скрыл, либо по неосторожности скрыл от арендателя, и то бишь мы подписали договор, не имея всех данных на руках. И по этому пункту можно оспаривать, в принципе, валидность договора с самого первого дня. Это один из немногих пунктов, когда можно так делать. И, в общем, да, я подумала, что, может быть, это пятно было занесено там именно потому, что они, в принципе, знали, откуда это пятно, потому что мы не знали, что это плесень. Мы думали, что это просто там стерлась краска. Это mm-hmm. выглядело просто как белое такое... белый налет, как будто мелок или что-то на черной стене. Мы просто покрасили сверху, поставили там шкаф и не смотрели на это, и не видели, что происходит. Вот. Но к чему вообще положительный конец истории в том, что мы, конечно, никуда не дошли, но я немножко запаниковала, мне не понравилась эта ситуация, потому что сейчас надо будет разбираться. Я пошла читать все законы, разговаривать с юристом, и суть до дела, пока мы ждали ответа. Я написала большое письмо, описала все как бы мои претензии к выставленному счету на 4000, потому что его нам прислали, и она пропала на неделю, потом оказалось, что она типа в отпуске была и не отвечала ни на что, просто выслала счет на 4000 и пропала, короче. Вот. Но, в общем, оказался такой хороший бонусный пункт, что она начала ремонт в помещении до того, как мы смогли вообще зафиксировать состояние помещения. Она, типа, прислала нам счет, и они там все раздробили и начали делать ремонт. И таким образом она, как владелец, лишилась права взимать какие-либо претензии с нас, потому что мы не зафиксировали вообще состояние квартиры, и что мы внесли в договор, что нет. Получилось так, что, что все вышло на нашей стороне. Но это такой вопрос, о котором нужно знать, потому что если бы, как бы, я не знала... что как бы вот она потеряла, да, право что-то требовать, mm-hmm. я бы и так и оставила с ней этот залог.
Допустим. Вообще, да, это тоже важный момент.
Да-да-да, потому что, ну, как бы она шлет. Я думаю, что на это и рассчитывалось, и так часто и бывает, к сожалению, с особенно с большими фирмами, которые сдают квартиры, кто работает там через юристов-посредников и маклеров, которые просто представляют фирму, ты как бы с владельцем не имеешь вообще дела, и они работают как бы гораздо менее гуманно, чем частные люди, которые сдают жилье, потому что, да, часто идет расчет на то, что ты не знаешь своих прав, и что ты по как бы боязни, и чтобы ну, не делать себе проблем, ты заплатишь, оставишь там свой залог, заплатишь за там услугу уборки того-сего. У нас в одной квартире было так, что как бы мы полностью убрались везде во всё, а въезжали мы в абсолютно новую квартиру. Абсолютно вот там была мебель из Икеи, это кадриоровские дома, которые реновируют, и там, короче, фирма покупает дом, реновирует и сдаёт mm-hmm. квартиры с икеевской мебелью. И, естественно, оно не выглядело так, как оно было в самом начале, но мы все отдраили. Но нас все равно заставили заплатить за профессиональную уборку какие-то там 80 евро, которые сейчас я бы сказала, знаете что, давайте идти в комиссию и разбираться, потому что я не считаю, что я должна вам платить 80 евро, потому что естественный износ — это нормально. Естественный износ, который портит имущество, это спорный вопрос. 21 года сделали так, что владелец может требовать за... естественный износ, если там что-то повредилось, тра-та-та, стул сломался, хотя он был хлюпенький. Но как бы если у тебя просто вещь перестала быть абсолютно новой, это другой вопрос.
Не, по поводу уборки, да, так и есть. Очень часто при выезде, к сожалению, как бы сильно ты не драил эту квартиру, тебе все равно возьмут какие-то деньги за уборку. Но тут вопрос еще и того, как так сказать, с кем ты дело ведешь, потому что некоторые люди, я, например, чаще снимала от частников, нежели через компании. Но вот у меня был самый последний приятный выезд, когда, ну, нам просто, у нас просто получилось договориться. Типа, да, у меня там был износ дивана, от моей кошки, но там была такая ситуация, что они и так собирались этот диван выкинуть, поэтому как бы вы и так собираетесь его выкинуть, потому что он сломанный, поэтому какая разница, что моя кошка его немножко покоцала.
Стыдно будет перед работниками свалки, что типа диван некрасивый выбрасываешь.
Да,
такие,
да,
фу,
да.
Во
фу.
Что кошка, собачник.
Еще сломанный, без пружины. Вот, но у нас получилось все урегулировать и договориться, потому что нам просто так повезло, просто плюс-минус хорошие люди расстались на хороших ладах. Вот. А с некоторыми участниками, да, выезжала, очень часто были какие-то непонятные претензии со стороны арендодателя, но опять-таки со временем, с годами просто учишься и понимаешь, что есть определенный условный протокол действий, которому тебе стоит следовать, и он включает в себя, да, в принципе, все, что ты обозначила, то есть всегда хорошо знать о своих правах. Если не знаешь, проконсультируйся с юристом. Вообще, в принципе, хорошо проконсультироваться с юристами в Ринаунде.
Для таких, как мы, бедных, существует, если вы знаете, не знаете, бесплатная юридическая помощь, которая... Да. Такие вопросы там решаются очень легко, потому что, ну, это...
А просто классный сервис.
Это вопросы гражданского права, которые, в принципе, довольно просты в интерпретации, и, да, времени там хватает, нужно просто зарабатывать меньше, там, 1600 евро, нужно зарабатывать меньше 1600 евро, по-моему, в месяц, и тогда можно кандидировать на использование слова «кандидировать» в Эстонии и на получение бесплатной юридической помощи по таким вопросам.
Я тоже как-то ими пользовалась, это хороший сервис.
Словом
«кандидировать»?
Да, очень полезный сервис.
Очень полезный сервис. Словаря.
Конечно. Добавлю неприятные вещи для... съемщиков жилья, которые за последние несколько лет наше общество капитализируется, и некоторые новшества, к сожалению, не на руку арендателям. Хотя в основном эстонское цивильное право, которое нацелено на съем особенно жилого помещения, оно на руку арендателю. Но вот, как я сказала, изменения про естественный износ 2021 года арендодатель может требовать возмещения ущерба за это, плюс оплата ремонтного фонда и кредита, взятого на дом. Если это обозначено в договоре, то это можно требовать, за исключением ситуации, когда эта сумма очень резко возрастает вдруг. Допустим, вы заехали в квартиру, был один фонд, был один кредит взят на дом, они сделали какой-то огромный ремонт, взяли еще огромный кредит, сумма увеличилась на 50-100 евро в месяц. Это можно оспаривать, потому что как бы вы не рассчитывали на такую сумму. Но в других случаях, как бы, к сожалению, это теперь падает на наши плеченьки, на наши головушки. А еще, что как бы не то, что особо полезно, когда инфляция и все плохо, но я узнала крошечный бонус о том, что сумма залога должна лежать отдельно от всех остальных денег арендодателя, потому что это не оплата его какого-то труда, это залог.
Ну, вообще,
то есть, как
это везде,
да, залог должен быть отдельно. Но, помимо прочего, он должен лежать на счету, который копит на него денежки. И если владелец не положил твою денежку залога на счет, где она растет, то высчитывается просто по евребору за вот все вот эти вот периоды, пока ты там проживаешь, и денежка должна накапливать какой-то процентик. Как бы за 20, 30, 40 лет тебе может накопиться там лишняя сотенка, 200, если ты снимаешь немаленькую квартиру. Но в основном это делается еще и для того, чтобы при банкротстве владельца не пропадал твой залог. То есть, если я сдаю тебе квартиру, и я обанкротилась, я не могу сказать: ой, знаете, у меня лежали деньги вот на той фирме, которая обанкротилась, или вот у меня лежали эти деньги на том же счету, они обанкротились, я их, короче, нету их, они улетели. Так нельзя, ты их все равно должен, и как бы банкротство — это твоя проблема.
И это все результаты одного очень насыщенного лета.
Были ли у тебя трудности, связанные конкретно с тем, что ты девочка? При съеме жилья, может быть, ты чувствовала, что кто-то пользуется тем, что ты как бы девушка, и они думают, что ты не знаешь о каких-то своих правах, или не хотели сдавать жилье одинокой девушке, или вот это вот самое любимое, когда с парнем идешь смотреть на квартиру, и разговаривают не с тобой, а с ним, хотя он вообще не шарит, что происходит, и ты принимаешь решение, но вот маклер говорит все мужику, а ты отвечаешь, он все равно говорит мужику.
Ну, такого у меня было, когда я жила на Кипре на самом деле. Когда мы снимали с моим тогдашним партнером новую квартиру, несмотря на то, что мы снимали вдвоем, и в договор нас должны были вписывать вдвоем, все беседы как-то велись через него и по его желаниям, так скажем. Но противовес этому у меня вот, например, когда я уже вернулась сюда и искала какую-то квартиру, у меня в одной ситуации, вот из последних, наоборот, было так, что я стала... Ну, может, потому что у нас была... Я была в более такой, скажем, взрослой позиции, поэтому меня, наоборот, поставили ответственным лицом по разговорам, подписаниям и всему прочему. Но до этого, вот, который ситуация с арендодателем, который мне пытался предъявить за поцарапанный пол, вот там было такое интересное, но там, я говорю, был такой очень взрослый мужчина, интересной атмосферой вокруг него, так скажем. И мне периодически...
Это называется патриархат.
Нет, он скорее, знаешь, напоминал какого-то этого техасского нефтяника, такого карикатурного из мультиков.
Это называется капитализм и патриархат.
Вот. И с ним у меня было как периодически такое ощущение, как будто бы ко мне снисходительно относятся. И когда вот эта вся история еще под конец моего выезда вылилась, когда он мне тоже сказал, что не верну тебе депозит, потому что так решил. Ну, это был такой, конечно, себе экспириенс. Вот. Но так, чтобы вот прям... Я не знаю, мне кажется, тут такой момент, что как ты себя позиционируешь, как к тебе люди относятся, так скажем. Но в том плане, что когда я была помоложе, я снимала... Потому что я живу одна, типа, с 18 лет. 18 лет я жила с друзьями, а дальше я... Где-то в 20 я эмигрировала, и, собственно, там я уже жила как бы полностью одна. Но там мне как-то чаще попадались женщины-арендодатели, и они, в принципе, я думаю...
Ну, girl on girl crime exists. Типа...
Ну, а...
Интернализированная мизогиния.
Бывает,
бывает. Кажется, в прошлом, кстати, выпуске мы обещали рассказать, что такое интернализированная мизогиния.
Ой, наши любимые.
Сейчас этот вопрос. Если вы слушали предыдущий подкаст и думали, а почему так долго нам приходится ждать этого ответа, мы сами не можем погуглить, потому что, ну, конечно, зачем гуглить самостоятельно, и чата GPT платной подписки у нас нет, и мы уже спрашивали очень много вопросов, то вот сейчас этот момент. Интернализированная мизогиния как раз-таки говорит о феноменище.
Как там у Чаплерон?
Феноменом. Когда сексизм и, в принципе, гендерные стереотипы и именно негативное отношение, построенное на гендерных стереотипах, и в основном это к женщинам, идет со стороны самих женщин, потому что все-таки мы живем в мире, который социализирует нас на тех же нормах, и, соответственно, точно так же, как мужчину учат, что женщина для кухни рождена.
Так и женщина впоследствии говорит: я для кухни рождена.
Да, да.
И коли ты не на кухне, тогда к тебе предъявлено.
И коли ты не на кухне, ты не Коля. В смысле, наоборот.
Ага.
Да-да-да, и предъява к тебе идет с обеих сторон, потому что, ну, если я знаю себе место, а почему вот другая женщина не знает себе места? И, в принципе, интернализированный значит просто как бы усвоенный, закопанный вглубь себя. И это существует со всеми слоями маргинализации, и ксенофобии и так далее, и предвзятого отношения, потому что точно так же есть интернализированный расизм, когда ты сам можешь даже...
Когда ты с предубеждением и стереотипами относишься к людям на тебя похожими.
Да. И в общем, и интернализированная гомофобия, и все на свете, и все на свете. Интересно, есть ли интернализированный феминизм? Есть, конечно. И это хорошо. Да, я хотела маленький комментик вкинуть на тему того, что как себя позиционируешь, так к тебе и относятся. Часто это, конечно, так, но часто это, к сожалению, не в твоем контроле. В твоем контроле, конечно, не выбирать таких людей для сотрудничества, не снимать у них квартиру, не идти к ним на работу. Если у тебя есть как бы возможность, привилегия выбирать вообще в принципе, а есть такой возможности нет, то тебе как бы приходится делать так, как ты делаешь. Но, конечно, это влияет, да, насколько ты знаешь о... не только знаешь о своих правах, а, опять же, насколько ты их интернализировала, насколько ты чувствуешь, что ты правильно понимаешь, что происходит, насколько тебя можно загаслайтить и сказать тебе, что ты не права. Да. Это, конечно, играет важную роль.
А еще сколько денег ты принесешь?
А еще столько денег ты принесешь, да. Потому что, опять же, вот этот вот вопрос с нашей квартирой летом, с подвальчиком в Плесени, был такой, что я уверена, что там был моментик такой легенькой, нелегенькой русофобии со стороны владелицы. Она, кстати, лайф-коуч.
Ты сейчас прорекламируешь ее курсы.
Не, я не буду рекламировать ее курсы, просто...
Но мне... ей же надо оплатить ремонт,
просто
ну,
я, ну, опять же, не хочу делать girl-on-girl crime, но она лайф-коуч, и у нее было написано в Инстаграме, что она помогает людям, помогает женщинам процветать, а не просто выживать. И я подумала, да, вот мне сейчас вот 4000 я тебе заплачу за твою плесень в твоем подвале, и прямо сразу начну процветать так же, как плесень у тебя процветает. Nice. Вот, и, короче говоря, там ситуация как раз была такая, что, ну, мне кажется, что она немножко недооценила нашу подкованность в законах местных, подумала, что, ну вот, два каких-то русскоговорящих челика снимают у нас подвал, типа, готовы жить в подвале, всяко я им сейчас отправлю счет, напугаю, и они испугаются и не будут спрашивать никакие вопросы. Но, типа, не на тех напало, но ее отношение к нам от этого не поменялось. Поменялось, что мы смогли сделать с ситуацией, но как бы относилась она все равно к нам не очень. А теперь давай поговорим о нашем быте.
Самое приятное.
Мы такие, типа, уникальные, типа, никто вообще не придумывал раньше... жить вместе с подругой в одной квартире. Такого никогда не было, и вот опять. Но, да, просто у нас, у обеих в основном опыт жилья именно не с подругой, а жилья с партнерами, где немножко другая динамика, отношения, обязанности и так далее. И я просто хочу пропагандировать большие лесбийские коммуны. Лесбийские не в плане сексуальной ориентации, а в плане идеологии, потому что как бы можно быть идеологической лесбиянкой, а можно быть просто... Могут тебе просто нравиться девочки. Идеологическая лесбиянка — это к тому, что ты как бы вот растишь свою комьюнити и вы все друг для друга являетесь опорными лицами. Опорными лицами. Ага. Кто понял, тот понял.
Есть мем классный, который мне очень нравится, про Золушку и птичек. Когда Золушка с утра просыпается, говорит, что она очень хочет к принцу, а ей птички отвечают: «Но Золушка, принц же мудак. Выбирай лесбийский сепаратизм».
Короче, да. А давай вот расскажем, как классно и почему вы тоже должны так делать, и не обязательно жить в одиночку, и не обязательно... И не обязательно жить обязательно с партнером, и на что нужно посмотреть перед тем, как съезжаться с человеком в таком концепте, что важно, что не важно.
Да. При этом у тебя и у меня есть на самом деле опыт жилья с другой женщиной, девушкой.
С другой женщиной.
Потому что у меня был такой опыт, когда я в студенческие годы училась в Англии, я одно время делила жилье с девушкой, тоже достаточно большая квартира у нас была. Но там вообще была другая динамика. Это был человек, которого я не знала, что очень, очень важно, кстати. Я просто нашла ее. Ну, в Англии это распространенная тема среди студентов. Ты находишь себе сожителя там на каком-нибудь сайте, и вы живете, вы обе студентки. Вот. Но тогда, да, совершенно другая динамика была, совершенно другая атмосфера. И на самом деле я очень долго думала, что, наверное, я не смогу жить с подругой, потому что, что-то не то. Но живя с тобой, нет, я поняла, что все возможно, и все, наверное, ну, во-первых, зависит от того, в какой ты сам жизненной позиции, так сказать, насколько ты осознанный.
Какая у тебя сейчас эра?
Да, эра. Да, да, даже добавить нечего. Вот, но да, типа, насколько ты осознанный, насколько ты понимаешь, что тебе подходит, что тебе надо, что тебе не надо, да, той же комфортной жизни, где ты можешь пойти на компромисс, а где не можешь. И помимо этого важно, как бы банально, наверное, это не звучало, какая-то совместимость особенно стиля жизни, что на самом деле и с партнером применимо, и там с компаньонками.
Ну да, кстати, очень, очень важный момент, про который я слышала от других людей из разных жизненных ситуаций, которые у меня была тоже, что мы обе не пьем, я не пью совсем, ты как бы редко там одно шампанское где-нибудь, но у нас как бы трезвый дом, кроме выписанных таблетков доктором. И это очень помогает, во-первых, урегулировать конфликты, а во-вторых, сохранять какой-то равный ритм жизни, потому что когда ты живешь вместе с человеком, который, допустим, много кутит, тусует, часто выпивает, а ты, допустим, вообще не пьешь.
Особенно, когда это все происходит у тебя дома, потому что приятно дома посидеть, да, там, с огурчиками,
с водочкой. Даже если это не происходит у тебя дома, все равно человек приходит в таком в измененном сознании, как говорит моя мама, психиатр. Привет, мама. И это накладывает отпечаток на твой график жизни, потому что тебе нужно как бы учитывать, что человек придет там поздно или просто, ну, там, придет в таком состоянии, что вы будете не на одной волне, и это mm-hmm. просто бесит, если честно. Просто, ну, он тебя несут какую-нибудь чушь, и ты такой... Вот. Так что это тоже очень помогает, потому что, да, я раньше какое-то время... Ну, я жила не с одной... В университете я жила с... либо случайными соседками, либо с одноклассницей, с которой, кстати, вот очень важно знать, что ты аутист, если ты аутист, потому что я не знала раньше, и я жила со своей одноклассницей, с которой мы, типа, были, ну, как бы подруги, довольно близкие, мы там с детства знакомы, у нас мамы дружат, и потом, когда мы разъехались, она решила съехать к своему парню, по-моему, который тоже учился там же. И как-то резко она решила, потому что мы, ну, как бы съехались вместе. И... А потом я узнала, что, оказывается, это все потому, что она на меня обижалась, что я недостаточно с ней разговаривала. Но, ну, типа, я аутистичная, мне как бы классно ходить в наушниках, и чтобы меня не трогали. И если ты хочешь, типа, если ты что-то от меня хочешь, надо просто прямо сказать, и я скажу, да или нет. А я не знала, что ей это было нужно, потому что, ну я не поняла. Она когда ко мне подходила, я с ней разговаривала. Когда она не подходила ко мне, я с ней не разговаривала.
А мне, кстати, это нравится сейчас. Мы тоже так живем, ты тоже периодически ходишь в наушниках по дому, и мне так хорошо. Это типа, я знаю, я могу тебя пингануть, и мы пообщаемся. Но при этом мне нравится, что ты типа сидишь, и это тоже важный момент, что ты сидишь, занимаешься своими делами, я сижу, занимаюсь своими делами. И как бы...
Вот, аутист в доме как котик. Знаете, да. Собачка, она за тобой ходит постоянно, а котик, он сидит и занимается своими делами. Вот, так что да, смотрите, какой хороший уже у нас один совет за все это время. Съезжайтесь с аутистичными подругами, они будут в наушниках ходить, а если у них гиперфиксация на варенье супа, то у вас будет полная морозилка супа.
Да, это периодически приятно, хорошо прийти домой и приготовить себе супчика. Вообще, это отдельная история с твоими заморозками. Я никогда не ожидала. И, кстати, к слову, это тоже добавляет в моменте к сбытам, потому что я, когда жила одна или с партнерами, ну, конечно, я буду кушать, конечно, я буду себе готовить. А я очень, я думала, ну, как нет, я люблю готовить, но я думала, что я намного больше люблю готовить, чем впоследствии оказалось.
Ты просто любишь кушать.
Я люблю кушать, да. И приятно, когда ты приходишь домой, ты понимаешь, что у тебя есть забитый холодильник. И это тоже, кстати, важно. Опять-таки, совместимость быта в неком роде. Потому что, живя, например, с тобой, с подругой, мы две осознанные взрослые особи женского пола.
Два осознанных фемоида. Переспевших, короче, уже никому не нужных фемоида.
Нет, мы должны сейчас... ТикТок.
Это была затравочка, это надо вырезать в клипешник, это для инцелов. Вот, а так должен начинаться выпуск. Это для инцелов.
Nice, да.
Nice, по-испански. Nice. Но на самом деле я, ну, как бы не в обиду мужчинам будет сказано всем или, ну, в принципе, но тут еще есть вопрос осознанности, эмоциональной осознанности и желания и распознания чужих нужд. И, ну, в принципе, вот эта вот эмоциональная осознанность знать, что люди вокруг тебя живут, и что ты, тебе там хорошо для них что-то делать, или там, you know. Потому что, к сожалению, опять же, потому что нас по-разному социализируют мальчиков и девочек, к сожалению, многие мужчины, особенно когда они помоложе, у них меньше вот этого вот концепта, что ты постоянно ходишь, и даже не специально, а ты вот замечаешь, что можно сделать, чтобы улучшить быт и чтобы что-то именно в бытовом плане. Это потому правда. Что нас социализируют как девочек больше именно заниматься бытом, поэтому у нас это такая накатанная тема. И поэтому, конечно, ну, у меня были разные партнеры, с которыми мы жили по-разному, но были и такие, которые для которых было вообще типа непонятно купить там что-то, что я обычно использую, просто вот, ну, потому что они видят, что что-то кончилось, или, в принципе, замечать, что что-то кончается, и заполнять, как бы, рестокаться, и заполнять пробелы в шкафах, просто потому, что им не приходит это в голову. Это как бы не оправдывает, это объясняет, но все же, когда у тебя два человека, которым приходилось так делать за другими какое-то время, и обязанности немножко рассасываются, и как-то все так плавненько работает.
Да, в плане рассасывания обязанностей тоже.
Ну хорошо, что не обсасывание обязанностей, как бы.
Для меня очень важно, на самом деле, всегда была уборка. Это прям вот какая-то моя, мой фикс. У меня небольшая форма ОКР, большая-небольшая, но сейчас взята под контроль. И когда мы с тобой въехали, типа, мне понравилось, что с тобой можно, опять-таки, наверное, как с подругой проще, ну да, просто с человеком, который ведет свой быт сам, в принципе, проще договориться на тему той же уборки. То есть ты, например, понимаешь, что у меня там другой стандарт уборки, чем у тебя, и при этом, но при этом ты его поддерживаешь, то есть ты стараешься, ты понимаешь, и ты замечаешь.
Тут такой, причем тут феминизм, собственно, при том, что нас как-то так вот социализируют, что для меня до того, как я осмыслила суть своего существования, до того, как я осмыслила, что мне самое комфортно и удобно, было абсолютной нормой, что вот ты встречаешь партнера человека, с которым как бы ты романтически связан, и тебе обязательно нужно жить именно с этим человеком. Что вот, что это типа наилучшее вообще из всех вариантов обустройки жилья. Но на самом деле нифига нет. К тому же, если ты говоришь про более молодой возраст, когда вы еще сами не разобрались в себе, в том, что вы будете делать, в том, какие у вас эмоциональные, физические, бытовые нужды, и плюс у тебя накладывается, насколько в безопасном состоянии ваши отношения, то есть насколько надежна и прочна у вас связь, чтобы вы могли открыто обсуждать такие вопросы, и чтобы другой человек не воспринимал это как претензию. Ой, потому да. что как раз-таки, когда ты живешь с романтическим партнером, особенно если вы не съехались через там 5-10 лет общения и, в принципе, знакомства, то бытовые терки переходят в личностные терки. И тебе как бы никуда не уйти. Окей, у тебя там есть какой-нибудь друг, но ты и физически находишься в том пространстве, в котором ты пытаешься решить вопрос. И жить тебе некомфортно, потому что тебе нужно решить тупой бытовой вопрос. И как бы за поддержкой тебе нужно идти к тому же человеку, с которым ты живешь, с которым у тебя бытовой вопрос и конфликт. И когда съезжаются два эмоционально незрелых человека, каковыми мы все являлись и до сих пор можем являться, но точно являлись там до 25-6-7 лет, потому что тупо, знаете, мозг развивается, то ты постоянно будешь напарываться на такие вещи. А, к сожалению, это как какой-то стейпл, как какой-то обязательный шаг взросления и взрослой жизни, что вот нужно съехаться именно с партнером и жить с друзьями-товарищами в 30. Это типа не камильфо, это типа кринжуха, это не скибиди, как говорит молодняк. Я.
Я, кстати, до того, как мы с тобой съехались, видела... Мне попался, по-моему, в Фейсбуке или где-то в Инстаграме пост о том, что в Китае все больше женщин, особенно за 30, выбирают партнерское сожительство, потому что это экономически выгодно, и в бытовом плане это выгодно, потому что две женщины могут... Ну, в бытовом плане понятно, почему это... Экономически, точнее, понятно, почему это выгодно, а в бытовом плане они могут следить друг за другом, детьми, например, когда одна на работе, а другая знает, как с ним вообще обращаться.
Но на самом деле, как бы, да, возвращаясь к распятию капитализма и патриархата, как бы по-хорошему так и должно быть, да, по-хорошему, семьи и дети должны появляться в таких условиях, когда у тебя вокруг есть общество, не капиталистическая система государственная, которая там тебе помогает, а у тебя есть общество, которое делает это из благих побуждений, потому что это всегда, это тогда завязано просто на наличии вокруг тебя людей, а не на том, есть ли у тебя финансовая возможность или живешь ли ты в правильном районе, чтобы у тебя там были все эти... учреждения, которые могут за твоими детьми следить, когда ты работаешь или когда ты уезжаешь. Вообще так как бы по-хорошему. Поэтому я как бы и адвокатирую, да, за лесбийскую коммуну, потому что, опять же, она не про сексуальную ориентацию, а про вот это вот сплоченное общество, в котором ты можешь априори рассчитывать на социальную поддержку вне зависимости от твоего финансового состояния и вне зависимости от того, какая помощь тебе нужна, и озвучиваешь ли ты ее постоянно. Потому что идет вот это вот предвосхищение нужд и потребностей, и, соответственно, предвосхищение выполнения каких-то задач, которые... То есть тебе не нужно озвучивать. Это очень много ментального, ментальных усердий. А еще нас учат жить в одной комнате. Короче, ну, классно, да, типа, спать в обнимку в одной кровати. Очень круто, очень здорово, очень приятно. Но, с другой стороны, очень важно иметь личное пространство.
Критически важно, я бы сказала.
Да, я думаю, даже если ты не аутистка, то все равно очень важно иметь личное пространство, где ты можешь просто декомпресснуться, отдалиться от, опять же, эмоциональных потребностей других людей и просто расслабиться. А особенно в нынешней, как бы, экономической ситуации, да, очень сложно позволить себе... Не то, что даже сложно позволить себе, но я думаю, что, по крайней мере, по своей логике, пары, когда ты живешь с партнером, пары чаще как бы не думают об этом. Ты выбираешь себе комнату, где есть общая спальня, если ты на минималочках, да, ищешь жилье, где есть общая спальня, может быть, у вас есть гостиная и там кухня и так далее, но нет отдельных двух личных пространств, потому что вы не думаете, что это вообще вам нужно.
А по итогу, оказывается, это очень надо.
Но на самом деле это очень надо, да, потому что, ну, потому что вот по тому всему, что мы до этого сказали, как бы.
Да, мне тоже так кажется, потому что у меня был опыт жизни с партнером в студии, и, честно, мне кажется, вот это вот отсутствие достаточного пространства, так скажем, для себя, оно в том числе накладывает такой отпечаток на ваши отношения, потому что, как ты верно сказала, нужно иметь место, чтобы просто расслабиться, просто не думать, просто побыть с собой, наедине с собой, и как бы, мне кажется, насколько бы экстравертным человеком ты не был, нам всем периодически надо просто разгрузиться, отдохнуть и уже дальше вернуться, типа, в какие-то там отношения и так далее.
Даже
поддержку.
Детям, которые как бы половинка человека, да, дают свою комнату. А два взрослых такие все еще живут в одной. Типа, где логика? С наступающими праздниками, какие-либо они ни были бы там у вас в ближайшем будущем, у Пушкина день рождения, например, в июне. И с вами был подкаст «А при чем тут феминизм?». Меня зовут Яна, с нами в студии была Ника, и вы слушали площадку talkabout.ее.